Глава 3. Эпиграф. Разве плохо иметь, по крайней мере, общее представление о том, что мы будем делать до того, как выйдем на поле боя? Роберт Лин Асприн.
300 лет! Подумать только, 300 лет! Как такое могло случиться? Впрочем, чему я удивляюсь? Переселенцы всегда пребывали со сдвигом во времени.
Высокий сутулый человек, произнесший эти слова, был явно опечален, но судить о его чувствах можно было только по голосу. Лицо свое он никогда не показывал даже самым приближенным подданным, если они были живыми. А те соратники, которые живыми уже не были, никогда не распространялись о внешности повелителя и благодетеля. Его называли повелителем, ибо его имени никто из живых не помнил, а неживые опять же не отличались болтливостью. Лишь немногим позволено было называть повелителя иначе, и нынешний его собеседник принадлежал к кругу избранных.
«Да, учитель!»
— виновато кивнул молодой господин, наряд которого вопиюще дисгармонировал с обстановкой бункера, в котором и происходила беседа.
300 лет. Очень многое изменилось и не соответствует вашим рассказам. В частности, одежда. Если бы я был ведьм, мой костюм собрал бы толпу зевак».
Повелитель мимоходом поправил складки узкой черной мантии, стянутой на талии широким изукрашенным поясом. Этот пояс был бы короток любому из живущих, но на повелителе сидел настолько свободно, что, казалось, под мантией вовсе нет тела, одежда висит на некой вешалке. Впечатление это усугублялось еще и тем, что черная вуаль из тонкой легкой ткани, закрывавшая лицо, ни разу за весь разговор не колыхнулась, хотя людям свойственно хотя бы дышать.
«Да, таких мантий давно не носят»,
— угадал его мысль ученик.
«Сейчас в моде более просторные, без шнуровки на рукавах и с открытым воротником. Я там наворовал себе кое-какого барахла, чтобы надеть в следующий раз. И еще мне понадобится грим. Хороший грим, чтобы не вызывал сомнений. Я... один раз позволил себе показаться на глаза одной местной жительнице, и мое лицо привело ее в панический ужас».
Ничего отталкивающего или пугающего в лице юноши на самом деле не было. Но от обычных человеческих лиц оно отличалось столь заметно, что один лишь этот факт мог повергнуть в ужас неподготовленных зрителей. Гладкая, словно лакированная кожа, серебристо-серого цвета, туго обтягивала скулы и челюсти. Над узкой безгубой линией рта чуть шевелился влажный черный нос, похожий на собачий. От бровей тянулись вверх твердые костяные гребни, напоминающие расплющенные и прижатые к черепу рога, между которыми дерзко топорщился жесткий ежик густых черных волос. Только глаза были человеческими, если не принимать во внимание их странный цвет. Огромные, миндалевидные, с длинными темными ресницами.
«Разве ты к этому не привык?»
В голосе повелителя послышалось некое подобие смеха.
«Пленницы из городов конфедерации, с которыми тебе приходилось иметь дело, тоже пугались?»
«И все как одна кричали: мутант!»
Юноша нахмурился, если это можно так назвать. Ввиду нестандартного строения лица, мимика его тоже была своеобразной.
«Полагаю, местная жительница таких слов не знала», предположил повелитель.
«Наверное. Она завопила на всю округу демон и попыталась удрать».
«За эти 300 лет люди забыли, как выглядит демон? Что ж, у них будет возможность это вспомнить».
Повелитель прошелся по комнате, задумчиво бормоча себе под нос.
300 лет! Кто бы мог подумать? Значит, они все умерли. Давно умерли. Люди столько не живут. Даже для гнома это слишком долгий срок. Святоша Фиандиль уже тогда был не жилец, и я его успел все-таки приложить. А тот самонадеянный сопляк, значит, пропал. Пришил товарища и был таков.
«Так запечатлено в легенде»,
— сочувственно подтвердил демон, он же мутант, с некоторым смущением теребя полу своей устаревшей мантии.
«Ушел и пропал. Никто не знает куда».
«Ненормальный он был. Я всегда это говорил. Итак, Харган, Что ты выяснил о первой экспедиции?
Достоверно известно только одно. Задачу они не выполнили.
Я и не надеялся, что у них что-то получится без связи и без нашей помощи. Как долго они продержались и что смогли сделать?
Похоже, они провели всего одну успешную операцию. После этого удача отвернулась от них. И сейчас за ними гоняются спецслужбы всех королевств. Войти с членами экспедиции в контакт мне не удалось, так как они тщательно скрываются. Из Мистрали им пришлось уйти. Неизвестно, действительно ли их прогнали, или же они просто перенесли свою деятельность на другое государство. Судя по тому, сколько времени прошло между первой операцией и следующей, все-таки прогнали. Иначе им бы не понадобилось целых 15 лет, чтобы повторить свою попытку.
И где они объявились? Вуаль на лице повелителя заинтересованно дрогнула. Эгина? Артан?
Артан. Крайне неудачно. Один из принцев остался в живых. По несчастью, это оказался очень толковый и сообразительный молодой человек. К тому же глава департамента безопасности. Уже через 2 дня непутевых публично казнили, а самые расторопные уносили ноги, уничтожив все, что не могли прихватить с собой. Несколько циклов назад состоялась 3-я попытка, столь же провальная, как и 2-я, в Хине.
Там тоже нашелся сообразительный принц?
Я не смог выяснить, что именно там случилось. Скорее всего...
Демон криво усмехнулся, оскалив острые акульи зубы.
Причиной была банальная арифметика. Императорская семья оказалась слишком велика, чтобы ее можно было уничтожить одним ударом. Все-таки у правителя подлунной было 5 или 6 джон и наложниц, плюс отряд детей, не считая двоюродных братьев, племянников, внуков и прочей родни. А пока их отлавливали по дворцу, подоспела помощь, которую поторопился оказать доброжелательный сосед. Тот самый бывший сообразительный принц, ныне король Артана. Что осталось от наших последователей в настоящий момент, выяснить сложно. Они забились в самые глубокие щели и затаились, так как за ними теперь действительно открыта охота во всех государствах. Я даже решил специально взглянуть на этого шустрого правителя.
Тебя не засекли?
Я успел вовремя уйти через окно. Убрать его надо. Таково мое впечатление. Иначе вмешается и опять что-нибудь испортит.
Почему обязательно убрать? Глухо ухнул повелитель, что означало смех. Мне нравятся умные противники.
Как пожелаете, но ситуация настолько неблагоприятная, что, боюсь, мы не можем позволить играть в граки-крыски, как бы не был вам интересен противник. Тем более он целенаправленно подбирается к нашим затаившимся последователям. И если все, что о нем говорят, правда...
Жаль, что мы обитаем в разных мирах. Мне хотелось бы с ним познакомиться. Но поскольку лично я, к сожалению, не смогу навестить этого занятого господина, умные слуги мне тоже нравятся. У нас, помнится, был один интересный вариант – заменить правителей послушными нашей воле существами. Вот с него ты и начнешь. Только будь внимателен и проверь заранее, нет ли на объекте магических защит, не проводились ли над ним какие-либо мистические ритуалы, вроде тех, что практикуют миссионеры-христиане. Ни в каком мире от них спасения нет. И здесь гадят.
Постойте, учитель. Я ведь не закончил свой доклад. Дело в том, что этого правителя и так подозревают в том, что он кем-то поднятая нежить. И даже намереваются устроить официальную проверку на подлинность. Если мы сделаем с ним то, что вы предлагаете сейчас, его тут же раскроют.
А кто проверять-то станет?
Насколько я понял, до этого специально соберут консилиум магов.
Морриган там будет? Оживился повелитель.
Непременно. Сейчас, когда некромантия запрещена законом, специалистов в этой области остались считанные единицы, и Морриган считается одной из лучших. Скорее всего, она и будет лично проверять.
Замечательно. Замогильный смех повелителя разнесся по бункеру гулким эхом. Тут-то мы их и накроем. Этого не в меру шустрого и сообразительного охотника за нашими последователями. Мы заодно и устраним, и опозорим,
Да еще и гадюке Морриган подпортим репутацию.
Как?
С азартом подался вперед Харган. Все-таки он был очень молод, этот демон. И мальчишеская несдержанность то и дело прорывалась сквозь напускную солидность доверенного лица и личного ученика-повелителя.
Инструкции я тебе дам перед следующим открытием портала. А пока займись своим гримом и гардеробом, чтобы ты мог появляться на людях. Тебе надо будет нанять исполнителя.
Я вполне справлюсь сам,
начал отважный ученик. Но его рвение тут же было пресечено.
Нет, сам ты туда не сунешься. Ты слишком нужен нам, чтобы так рисковать. Если тебя заметили, в следующий раз ты можешь наткнуться на сигнализацию. Наймешь исполнителя. Именно наймешь. Живого. Не посылай зомби, если не будешь точно уверен, что его не засекут. На нежить и вообще на магию шестой стихии сигнализация существовала еще 300 лет назад, а сейчас, возможно, достигла неведомых нам высот. Так что найди живого, наложи на него невидимость. Тебе же по силам сделать невидимым человека.
Вы сами меня учили этому,
с гордостью возгласил юный демон.
Вот и вспомнишь, чему я тебя учил. А мне надо будет поработать в лаборатории. Прикажи ассистентам, чтобы доставили живого мужчину старше 60 и пару змей, только чтобы материал был генетически чистый. Если эти неучи опять притащат мне мутировавшую особь, я их казню без права перерождения.
Астрайское ущелье всегда выглядело неуютным, пустынным и мрачноватым местом. Голые каменистые склоны, почти отвесно уходившие вверх, пыльная дорога, по которой никто не ездил, и высокое синее небо, в котором одиноко парит голодный стервятник, высматривая добычу. На фоне этого пейзажа группа людей смотрелась чуждо и неуместно. Похоже, они сами чувствовали себя не в своей тарелке. Особенно товарищ Пассионарио, который невольно сравнивал окружающую местность с жутким видением разгрома своей армии и приходил к неутешительному заключению, что в настоящий момент стоит на том самом месте, где его должна была настигнуть смерть. Охрана почтительно осталась поодаль, оглядываясь по сторонам и изо всех сил стараясь своим присутствием не помешать командующим думать. Товарищи тоже молчали, угрюмо рассматривая стены ущелья и пыльную дорогу. Генерал Борхес, полковник Гаэтано, полковник Сур, полковник Альваро и, разумеется, товарищ Амарго. Куда ж без него? «Я одного не понимаю», — проворчал наконец Гаэтано, сердито пиная попавший под ноги камешек. «С чего вдруг мы должны полагаться на видение? Мало ли что может померещиться при таких медитациях. Мистики, бывает, и богов видят, причем все разных. Так что с того?» «Я тоже сомневался», — отозвался Амарго. «Но товарищ Пассионарио консультировался с несколькими крупными специалистами, и они единодушно сочли его видения значимыми и серьезными». «А я другого не понимаю», — нахмурился генерал. «Как нас вообще можно было здесь зажать? Товарищи, посмотрите на это ущелье. Вход в него достаточно узкий, чтобы его можно было легко удерживать даже небольшими силами, обеспечив основной массе успешный отход в долину. Для того, чтобы закупорить второй вход, противнику пришлось бы каким-то образом обойти нас с тыла, что практически невозможно. Ближайшие перевалы...» «Я понимаю ваши сомнения», — перебил его Пассионарио, заставив себя отвести взгляд от единственного в округе засохшего дерева. Под этим деревом в его видении стояли Кантор и Эспада, а спустя секунду от них осталась дымящаяся воронка и кровавые ошметки. Однако каким-то образом это произошло. И чтобы это не повторилось наяву, Мы должны понять, каким образом может случиться то, что вы называете невозможным. Понять и предотвратить. Я не военный, поэтому и привел вас сюда. Вы у нас стратеги. Вот и думайте, как и почему враги в моем видении оказались у нас в тылу, и каким образом нас вообще может угораздить забраться в это проклятое ущелье. «Это-то как раз проще простого», – неохотно пояснил полковник Сур. «Если нам придется покинуть базу и отступать к Артанской границе, Астральское ущелье – самый удобный маршрут». «Единственный», – поправил его генерал. «Уходить на перевал Барера-Аргадос – чистое безумие. Нас перестреляют, пока мы будем карабкаться на гору. А до Сильо-дель-Пьедро – сутки пути по открытой местности. Если нас выбьют с базы, отходить придется именно этим путем, через Астральское ущелье». «Как я понимаю, — угрюмо заметил Амарго, — правительственные генералы не уступают вам в мощи стратегической мысли, и карты Зеленых гор у них, разумеется, тоже есть. Следовательно, им несложно додуматься, что мы будем отходить через Астральское ущелье, и что оно как нельзя более подходит для того, чтобы нас в нем закупорить. Следующий вопрос — как практически можно это сделать?» «Обойти заранее», – неохотно предположил генерал. «Пробраться так, чтобы их не заметили наши посты на соседних перевалах, или просто через Белую пустыню, или же перелететь через горы, или нанять телепортистов за рубежом». «А вы говорите, невозможно», – упрекнул его пассионарио. «Значит, все-таки возможно?» «Теоретически, да», – еще неохотнее признал генерал. «Но представьте себе, как это будет выглядеть практически. По-вашему, это реально?» «Маловероятно», — начал заводиться вождь и идеолог, — «не значит невозможно. Я вас убедительно прошу, товарищ генерал, рассмотреть все варианты, даже самые нелепые, и подумать над возможными контрмерами. Это, между прочим, ваша прямая обязанность военачальника. Настоятельно рекомендую вам отнестись к моему поручению со всей ответственностью, если вы не хотите, чтобы к концу лета ваша голова валялась вон у того камня, а все остальное там, где вы сейчас стоите. Это был бы очень печальный финал вашей карьеры полководца. Вы не находите?» «Успокойтесь», — не глядя на вождя, произнес Амарго. «Не надо никого пугать. Трусов здесь нет. И дураков тоже. Все понимают. Я прав, товарищи?» «Меня смущает еще один момент», — робко подал голос полковник Альваро. «Он получил свой пост совсем недавно, после скоропостижной кончины полковника Сорди, и еще не привык к новым полномочиям. Почему нам придется отступать? По всем расчетам, даже если правительство затеет грандиозную военную операцию по зачистке Зеленых гор, что оно давно собирается сделать, наша база хорошо укреплена, и войско достаточно сильно, чтобы разбить противника и перейти в контрнаступление, при условии, что мы стянем на базу все полевые отряды. Тем более я слышал, мы получили новое оружие?» «Получили», — согласно кивнул Амарго. «Но мало, а правительство имеет его уже давно. Так что всякое может случиться, никто ни от чего не застрахован». «Напротив», — с мрачным сарказмом заметил Гаэтано. «Как раз всякого быть не должно. Может быть одно конкретное событие, которое видел в своих медитациях наш провидец. От всего остального мы, можно сказать, застрахованы». «Нет», — горячо возразил пассионарио, «не надо опускать руки и думать, что все предначертано и ничего нельзя изменить. Я знаю конкретного человека, которому это удалось. Нужно только разобраться, найти причины и устранить их. И тогда все повернется совершенно иначе. Поверьте, если бы это было невозможно, я бы тотчас же распустил свое войско и оставил всякие помыслы о дальнейшей борьбе. Мне легче разочаровать людей, чем повести их на верную смерть. В конце концов, я видел и другие варианты, не связанные, обрывочные, но все же видел, значит, они тоже существуют. Еще не предопределено, умру ли я через пару лун на этом самом месте, где стою сейчас, как в видении, или доживу до конца света. И будет ли вообще этот конец? Или тот же Кантор, к примеру. Какое из видений сбудется? То, в котором он гибнет вместе со всеми в этом ущелье? Или то, где я видел его в кругу семьи, среди детей и с другой... Впрочем, это к делу не относится. Я к тому, что, возможно, и то, и другое, и даже некое третье. Наша же задача состоит в том, чтобы самый неподходящий для нас вариант исключить и повернуть события в нужную сторону. От вас требуется только использовать ваши военные таланты и подумать, как это будет и как с этим бороться. Для этого я и привел вас сюда, открыл вам тайну своих предвидений, рискуя посеять преждевременную панику в войске. Кстати, если кто-то считает, что нам следует сворачивать свою деятельность и уносить ноги, пусть уходит сразу. Я никого не удерживаю и даже сам телепортирую в любое из доступных мне мест. Только прошу сохранить в тайне то, что я вам сказал, и не запугивать солдат. Как уже верно заметил товарищ Амарго, жестко произнес генерал Борхес, сразу подобравшись, словно перед дракой. Трусов среди нас нет, и я поведу войско в бой, даже если у нас не будет никаких шансов. Таков путь воина, добавил Гаэтано, тоже мгновенно оставив свой насмешливый тон. Мы скорее поведем солдат на смерть и умрем вместе с ними, чем удерем, даже не пытаясь сражаться. Предводитель обвел взглядом военачальников, одарив каждого персонально своей знаменитой улыбкой, и произнес: «Я знал, что могу на вас рассчитывать. А теперь оставим это неуютное место и вернемся на базу к нашим делам». Когда военачальники покинули хижину, куда вернул их телепортом товарищ Пассионарио, а вслед за ним вышли полные почтительного трепета охранники, Дон Аквилио задержался, поколебался, затем решительно захлопнул дверь за ушедшими и обратился к шефу. «Товарищ Пассионарио, можно вопрос?» «Слушаю», — отозвался Пассионарио, бросая на стол шляпу. «Я слышал, что Кантор нашелся и что он жив. Это правда?» «Правда. Это не слухи. Это я сказал. Я его нашел. А что?» «Он...» — начальник охраны снова замялся. «Он к нам вернется? Я имею в виду, он с ним...» «Вернется», — заверил его Пассионарио. «Хотя его здорово потрепали. Но калекой он не станет, если вы это имеете в виду. Как только поправится, так и вернется». «А нельзя ли, когда он вернется...» куда-нибудь его перевести. «Почему?» — удивился предводитель. «Он вам чем-то не подходит или...» «Нет, но... понимаете, получается, что я его самым бесчестным образом подставил, и хотя я, конечно, не знал, чем это для него обернется, все же...» «Да не беспокойтесь, Дон Аквилио. Кантор не имеет понятия, что вы могли отказаться, когда у вас попросили человека для охраны. Он и не подумает в чем-то вас обвинить. И обижаться, конечно, не станет. Возможно, но мне будет очень неловко общаться с ней после этого. Я чувствую себя виноватым, как ни поверни». «Не переживайте», — утешил его Пассионарио. «Я подумаю над этим. Может, вы с ним поговорите, объяснитесь и договоритесь забыть об этом инциденте. А может, товарищ Амарго опять заберет его в свою группу». «Следовало бы», — проворчал Амарго. «Вам разве можно людей давать?» Окончательно добитый этим заявлением, Дон Аквилио поспешил удалиться. А Амарго, криво усмехнувшись, поинтересовался: «Ну и как тебе наши воители?» «Они нам навоюют», — печально вздохнул товарищ Пассионарио, легко вскакивая на свой табурет. «Чего-то подобного я и ожидал. Как же, отступать позоры, бесчестие. Лучше положим все войско и погибнем, как герои. Ну их к демонам. Пусть, конечно, думают, но я еще лучше с Шеларом посоветуюсь». «Если тебе так хочется, можешь наведаться. Но я бы не возлагал на него слишком большие надежды. Шелар, конечно, мужик умный, талантливый, но в военном деле он полный ноль и ничего путного тебе не посоветует. Вряд ли даже возьмется это делать, поскольку он к тому же не хвастун и сразу честно признается, что твой вопрос не в его компетенции». «Я не его имел в виду. То есть я поеду к нему, но советоваться буду не с ним». «А с кем? Ты что, уже и с Элмаром познакомился?» «Так он тоже далеко не специалист. Он умеет хорошо мечом махать, а командовать войсками я бы ему не доверил. С Алмаром я познакомился, раз уж ты спросил, но я даже не его имел в виду.
А кого?
Королеву. Только не вздумай сказать прочим полководцам. Ты же знаешь, стоит им услышать, что это сказала женщина, и из принципа сделают наоборот.
А что, королева настолько сведуща в военном деле?
Шелар говорит, что очень, и постоянно сравнивает ее с дедушкой Кендаром. Даже если она ничего не придумает, хуже не будет. Ты же не станешь возражать, если я с ней посоветуюсь?
Да нет, пожал плечами Амарго.
А что ты там сегодня говорил насчет Кантора в кругу семьи? У тебя правда были такие видения? Почему ты вообще заговорил об этом, болтун несчастный?
Извини, я нечаянно. Потому и договаривать не стал. Незачем всем и каждому знать, что Кантор менял прическу. И, возможно, поменяет еще раз.
Да, я видел очень давно. Еще в те времена, когда мы только познакомились в первый раз.
А подробнее?
Да что тут можно сказать подробнее? В тот момент у меня было два коротеньких видения. Первое. Он держит на коленях малыша и обнимает девочку. Причем я тогда еще не понял, что это он. Ведь в то время у него было другое лицо, и я даже не подумал как-то связать виденного человека с ним. Но когда ты показал мне его после операции, я все понял. Кстати, я никогда тебя не спрашивал, но если не секрет, разве нельзя было сделать его таким же, каким он был?
Можно. Досадливо вздохнула Марго. Только одну маленькую деталь шеф не учел. И когда врачи попросили предоставить трехмерную сканограмму пациента до травмы, или на крайний случай несколько качественных фотографий в фаз и профиль, надлежащим образом оцифрованных, несчастный отец оказался, мягко говоря, в затруднении. Насколько я знаю, тот знаменитый портрет, что написал маэстро Ферро, был единственным более-менее пристойным изображением Кантора до того, как его изувечили. Но он не годился. Что было делать шефу? Признаваться, что он нарушил все, что только мог, притащив на Альфу парня из закрытого мира. Выругался, подергал себя за косу, да и подсунул господам-целителям надлежащим образом оцифрованные фотографии себя самого в молодости. Кантор, конечно, чуть не рехнулся повторно, увидев себя в зеркале, но потом успокоился.
«Да, с этими детьми ты меня совершенно огорошил». Это ведь стопроцентно неизлечимо. Ни здесь, ни на Альфе. Шеф мне говорил. Может, это были не его дети?
Откуда мне знать? А может, это не настолько безнадежно. Магия и не такое иногда делает. Вспомнить хотя бы чудесное исцеление Илмара.
Поживем, увидим. Снова вздохнул Амарго. Окинул взглядом живописный бардак в комнате. Помолчал, колеблясь. Затем все же спросил. Ты видел его девушку?
Видел. Даже общался. А что, тебе хочется узнать о ней побольше? В тебе вдруг проснулся заботливый наставник, желающий быть в курсе личной жизни ученика? Так спросил бы у Жака. Он с ней лучше знаком.
Мне интересно твое мнение как мага и эмпата. Я все пытаюсь понять, как же это все-таки случилось. Неужели действительно из-за проклятия?
Алхимики. Все вам надо понять, объяснить, пощупать и систематизировать. У меня нет объяснений. А девчонка что надо? Кантор будет последним придурком, если ее упустит. Не думаю, что он сможет найти другую такую же.
Какую? Что в ней такого особенно ценного для Кантора?
То, что она принимает его таким, как есть, со всеми его заскоками и причудами. То, что она никогда его не обманет, что бы ни случилось, потому что она вообще, как мне кажется, этого не умеет. И еще ее огонь. Он тянется к ее огню, сам того не понимая. Возможно, из-за подсознательной потребности вернуть себе прежнего себя. И вот тут сразу приходит на ум мое второе видение. Тоже коротенькая сцена на несколько секунд. Он стоит у зеркала и смеется, как безумный. Похоже, он пьян или вроде того. И огромными портновскими ножницами обрезает себе челку.
Обрезает челку? Как это?
Сам не понимаешь. Вот сейчас у него все лохмы одной длины, а если взять несколько прядей на лбу и подрезать покороче, получится челка. Вот так. А принимая во внимание, что у него скачет искра, это второе видение вполне тянет на реально возможное. Если только не окажется бедный Кантор под тем злосчастным деревом в ущелье.
Кстати, о прическах. — напомнил Амарго, уводя разговор от ущелья. «Когда ты сам-то собираешься подстричься? Посмотри на себя. Зарос, что тонкорунная овца. Волосы в глаза лезут. Неужели самому не мешают? Даже о таких мелочах тебе напоминать нужно». «Можешь больше не напоминать», — улыбнулся пассионарио. «Я теперь вообще стричься не буду. А челка пусть пока мешает. Потерплю. Я ее назад уберу, как только дорастет».
«Понятно», — вздохнула Марго.
«Косу решил отрастить». «Скажи, что и этого мне делать не следует».
«Да отращивай на здоровье. Твоя прическа — твое личное дело. Раз ты сознаешь себя магом, будь им».
«А вот что касается Кантора, не хотел бы я, чтобы он оказался в Астрайском ущелье, да и вообще в этой заварухе как бы дела не повернулись. В бою мне за вами двумя не углядеть. А он парень отчаянный, обязательно в самое пекло сунется. И что я тогда шефу скажу?»
«Мэтр Максимилиана, конечно, поймет», — вздохнул пассионарио. «Но легче ему от этого не станет. А что делать? Удержать Кантора мы никак не сможем. Через пару недель он будет здоров и готов вернуться к работе. Разве что до начала войны умудрится еще во что-нибудь вляпаться. Но это вряд ли. Знать бы точно, когда все начнется, можно было бы его заранее отослать с каким-нибудь поручением. К демонам на рога. В Помолье или в Хину. А так...»
«Я со Стеллой посоветуюсь», — вздохнул Амарго. «Пусть наплетет ему какой-нибудь ерунды, что у него кость задета или вроде того, и наложит гипс на ногу, чтоб до самой осени смиренно хромал и ни о каких подвигах не мечтал. А ты поговори со своим наставником, чтобы не разоблачил ненароком. И особенно с этим бестолковым мальчишкой Мафеем. Он, похоже, такое же трепло, как и ты».
«Хорошо. Я всех предупрежу. Посоветуюсь с мэтром и страном. Может, он чего поумнее подскажет. А то с Костью может не получиться. Что ж, по-твоему, если Кантор не сведущ в медицине, он не поймет, может он ходить или нет? Он уже ходит, между прочим. Убеждать его в обратном может оказаться поздно».
«Посоветуйся. Хуже не будет. Может, что-то другое стоит придумать? Когда ты этим займешься?»
«Прямо сейчас собираюсь поговорить с Шеларом и Кирой. Потом, возможно, покажу ей ущелье. Потом хочу навестить Кантора, если ты не против».
«Ты собираешься тащить королеву в это ущелье?»
«На что? Неужели думаешь, что она побоится?»
«О, она не побоится. Я в этом не сомневаюсь. Но угадай с трех раз, что тебе на это скажет твой друг Шелар?»
«Нет, ни за что! Ни в коем случае!» — заявил король, выслушав просьбу давнего друга. «И не проси, и не уговаривай. Нечего мне здесь улыбаться. Кантору пойди поулыбайся. Может, еще раз костылем огреет».
«Это совершенно безопасно», — заверял пассионарио. «Честное слово, Шелар, мы даже не будем спускаться вниз. Я просто покажу Кире местность с высоты, со скал, на которой никто не заберется».
«Действительно, Шелар», — подала голос королева. «Вчера ты не разрешил Александру покатать меня на колеснице, даже не поинтересовавшись моим мнением на этот счет. Сегодня отказываешь Орландо в пустяковые услуги под нелепым предлогом, что это может быть опасно. Что с нами там может случиться? Ты начинаешь походить на хлопотливую няньку, извини за сравнение. Один раз, слишком сильно переволновавшись за мою жизнь, ты остался запуганным до сих пор. Так нельзя. В своем стремлении уберечь меня от всего на свете, ты начинаешь переходить границы разумного. Подумай сам, дорогой, что со мной может произойти?»
«Только об этом и размышляю», — горестно вздохнул король. «И ты не представляешь, сколько я вижу вариантов».
«А теперь подумай трезво и прикинь вероятность этих твоих вариантов, как ты делаешь это со всем остальным. Что у тебя получится?»
«Шелар, действительно, нельзя же так. Это уже нездоровые страхи, напоминающие мне бессмысленные и рациональные фобии твоего шута. Это что, заразно?
Или, научившись бояться, ты дал этому новому для себя чувству полную свободу, позволив ему полностью овладеть тобой? Так это в корне неверно. Страх – не любовь и не радость, чтобы отдаваться ему всей душой. Это отрицательная эмоция, и ничего хорошего…
«Кира, прекрати!» – поморщился король.
«Этими рассуждениями ты напоминаешь мне меня самого в юности. Я тогда был жутким занудой, и мне неприятно это вспоминать».
«Это не ответ!» – не унималась королева. «А уход от ответа?»
«А я не на допросе!» – обиделся его величество. «В конце концов, я могу тебе просто запретить. И не делаю этого только потому, что не хочу тебя обидеть. А ты этим пользуешься. И не надо представлять меня психом. Всем свойственно переживать за своих родных и близких. И ничего патологического в этом нет».
Вот тут бы ее величеству следовало кинуться к любимому супругу, обласкать, приголубить, заверить, что у нее и в мыслях не было ничего такого, и вообще, что она его любит без памяти, и тому подобное. Ну, как обычно поступают женщины, чтобы заставить мужчин растаять и размякнуть, чтобы затем вить из них веревки. Королева Кира то ли не ведала этого безотказного метода, то ли находила его недостойным и неподобающим для воина. Но удобной возможностью уломать его величество не воспользовалась. «Не знаю», – пожав плечами, сказала она. «Может, я преувеличиваю и переживаю за твой рассудок больше, чем следует. Как ты сам сказал, это свойственно всем. Знаешь что, по поводу наших страхов давай лучше посоветуемся с мэтром Истраном. А взглянуть на ущелье мне бы все-таки хотелось. Тебя разве не тянет разгадать такую интересную задачу?»
«Кира», — с надеждой попросил король,
«а для этого тебе обязательно появляться там лично? По карте ты никак не сможешь определиться».
«Знаете что?» — вмешался пассионарио, который отлично знал, какого качества карта в его штабе, и не менее отлично представлял себе, что скажут ему верные соратники, если он попробует эти шедевры картографии куда-нибудь унести. «У меня есть идея получше. Шелар, чтобы ты не переживал так за свою отважную супругу, мы возьмем тебя с собой. Как ты на это смотришь? Между прочим, и тебе бы не мешало взглянуть на это ущелье, поскольку твое мнение мне тоже важно».
«Хорошо», – сдался король. «Уговорили. Кстати, у меня, в свою очередь, есть к тебе небольшая просьба».
«Пожалуйста», — с готовностью согласился пассионарио.
«Я хотел сводить тебя в гости к одному симпатичному дракону. Не боишься?»
«Нет. А зачем?»
«Я хотел бы, чтобы ты его послушал. Мне кажется, с ним что-то не в порядке. Он как-то странно себя ведет, и, похоже, он чем-то очень недоволен. И еще мне кажется, что Силанти сильно корректирует его высказывания при переводе. А я не настолько хорошо знаю речь драконов, чтобы общаться самостоятельно».
«Ты знаешь язык драконов?» – потрясенно переспросил пассионарио.
«Я его изучаю».
«Давно?»
«Уже 4-й день».
«Так это разве называется не настолько хорошо? Ты его вообще не знаешь?»
«Кое-что уже понимаю», – возразил король. «Если ты помнишь, у меня хорошая память, поэтому языки я усваиваю быстро. Думаю, за пару месяцев освоить основной курс. Но до тех пор... Словом, я бы хотел точно знать, что происходит с нашим новым подданным. И не через 2 месяца, а сейчас».
«Если ты считаешь, что Силанти грешит в переводе», — подала голос королева, «почему бы тебе не пригласить другого драконоведа?»
«Их и приглашать не понадобилось». Недовольно нахмурился Шелар. «Сами сбежались, 8 человек, хотя их никто не звал. Прибытие дракона вообще не афишировалось. Стража у входа в пещеру имела честь лицезреть, как господа маги удирали оттуда, подобрав мантии, а вслед им несся яростный рев и даже, как утверждают, струи огня. Помнится, Ур предупреждал, что его брат – парень с характером, но я не думал, что с таким».
«А зачем там стража?» — не понял пассионарио. — Чтобы дракон не шалил? Так они ведь его не удержат, если надумает.
— Ну что ты, конечно, не для этого. Стража нужна, чтобы дракона никто не беспокоил, в случае, если найдутся охочие выбиться в герои за его счет. Поэтому я распорядился поставить у пещеры охрану и повесить объявление: собственность короны охраняется государством. Может, какой-то дурак перевел ему эту надпись, и он обиделся, что его обозвали собственностью?
Надо будет приказать, чтобы надпись поменяли на более уважительную.
— Кстати, — напомнила королева, — Шелар, а ты подумал, кто вам будет переводить? Ты собрался показать Орландо Силантию или прийти к дракону в гости и стоять молча столбом?
— Силантий может тебя узнать? — тут же уточнил король. Пассионарио печально кивнул.
— Раз уж меня узнал даже Пафнутий.
— Почему даже? Пафнутий очень наблюдательный, и у него отличная зрительная память.
К тому же ты, помнится, тискал его сестру.
— Что за выражение «тискал»? Мы были официально помолвлены.
А насчет дракона, если никак нельзя без Силантия, возьми с собой Кантора. Он тоже эмпат, хоть и стихийный. Налей ему четверть кварты, и он тебе все, что надо и что не надо, услышит.
— Хорошая мысль, — согласился король.
— Только Кантор ведь, бедняга, едва передвигается. Куда ему в гости к драконам ходить?
— А костылями кидается, как здоровый, — не удержался от комментария ушибленный вождь. До сих пор синяк на спине остался. — Кстати, Шелар, насчет Кантора. Поразмысли на досуге, что можно придумать, чтобы он не возвращался. Хотя бы до конца лета, пока не решится что-нибудь с этим ущельем. Может, получится как-нибудь убедить его, что он еще болен, что у него осложнение или еще там чего.
Очень сомневаюсь, что Кантора можно обмануть на этот счет.
Король задумчиво покачал головой. Единственное, в чем его можно убедить, касается только душевного здравия. Он искренне считает себя сумасшедшим и легко поверит, если об этом ему скажет компетентный специалист. Тем более по голове его били, и он это помнит. Однако я не берусь прогнозировать, как он в этом случае себя поведет. Возможно, мы мало знакомы с Кантором, но я очень часто ошибаюсь, пытаясь предсказать его реакцию на слова или же события. Вполне может случиться, что он, напротив, пожелает как можно скорее вернуться к работе, чтобы от всей души выплеснуть свое безумие на врагов. Или решит, что ему теперь вообще незачем жить, и следует как можно скорее геройски сложить голову в битве, пока его болезнь не дошла до той стадии, за которой следует полный распад личности. Над этим вопросом следует крепко подумать, чтобы не ошибиться и не наломать дров. Время у нас есть. Товарищ Кантор никуда не денется, пока не сможет, по крайней мере, самостоятельно передвигаться. А ты поговори еще с мэтром Истраном. Старик – специалист в пятой стихии и лучше меня знает собственные возможности. Может, там и делать нечего. Наколдовать товарищу какой-нибудь временный паралич и обнадежить, что все излечимо, но потребуется луны 3-4 упорных упражнений.
Замечательная мысль, повеселел приунывший было вождь. Я обязательно посоветуюсь, лишь бы Мафей не проболтался. Да и Жак тоже. Кстати, а Жак действительно носит ту хламиду, что у меня выменял?
Разумеется, и все прочие столичные шуты кусают себе локти от зависти. А прачка Элмара прямо извелась вся, поскольку три знакомые портнихи предложили ей приличные суммы за возможность рассмотреть эту несуразную тряпицу поближе и изучить, как она сшита. Но Жак стирает ее сам и прачке в руки не дает.
— Откуда такие подробности? — расхохотался пассионарио. — Нет, правда, Шелар, откуда ты можешь знать о переживаниях несчастной прачки?
— Ничего сверхъестественного, — пожал плечами король. Прачка поплакалась своей подруге горничной, а та настучала хозяину. Элмар сказал Жаку, а тот мне, чтобы меня развеселить. Вот и вся тайна. Что ж, попробую как-нибудь вытащить к дракону бедного хромого Кантора. Надеюсь, он не откажется. А сейчас подожди пару минут. Мы переоденемся и отправимся любоваться горными пейзажами. Раз уж это так необходимо.
Жизненно необходимо, опустил глаза пассионарио. Я же тебе рассказывал. Ты ведь знаешь, в чем дело и почему так.
Знаю, конечно.
Король, понимающе кивнул, поднялся с кресла и вдруг улыбнулся, озаренный некой неожиданной мыслью.
Постой-ка, Орландо. Вот какая забавная идея пришла мне в голову. Ведь ты видел разгром своей армии в те же дни, когда и смерть Киры, и, наверное, мою тоже.
Ну?
А то, что... Тот вариант будущего, в котором гибнешь ты и все твое войско, был вариантом без нас. А раз так, то сама судьба велит нам с Кирой вмешаться в это дело и приложить все усилия, чтобы твое будущее сложилось иначе. И именно это мы изо всех сил постараемся сделать.
Королева засмеялась и легонько подтолкнула его в спину.
Пойдем, а то ты теперь полчаса будешь рассуждать на эту тему. И, пожалуйста, если Александр еще как-нибудь предложит покатать меня на колеснице, не отказывай, не спросив меня.
— А тебе хочется?
— Безумно.
— Кира, я тебя умоляю. Если тебе так хочется, катайся, только с другим возничим. Александр гоняет так, что даже мне смотреть жутковато. Он уже трижды ломал себе руки-ноги на этих колесницах. Один раз на моих глазах. Однако так и не отучился лихачить. С ним кататься действительно опасно. Это не бессмысленные страхи, а совершенно реальная угроза для жизни и здоровья.
Все же я надеюсь, что с пассажиром, а тем более с дамой, он будет осторожнее, чем обычно.
Поговорим об этом позже. Решительно прекратил обсуждение король и скрылся в спальне.
Пожалуйста, развела руками Кира. Опять он ушел от ответа. И так всегда,